Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что мы сегодня говорим о педагогике, о школьном образовании, о детских образовательных лагерях. С Татьяной Смирновой, директором школы «Образ», которая находится в подмосковной Малаховке, и образовательного комплекса «Искроград». Мы вот буквально за несколько мгновений до перерыва говорили о том, что сейчас много проблем, связанных, знаете, вы говорите, там, биполярка, еще что-то, что подстерегает детей. И сами дети, на самом деле, вот с какого-то момента я обратил внимание, что поколенчески это стало очень сильно выражаться, ну, может быть, там, последние лет 15, когда сами дети, потом подростки вырастают и понимают, что им нужна помощь психолога, потому что у них они сами себя могут диагностировать. С одной стороны, это неплохо, с другой стороны, это и ложные диагнозы часто, а чаще всего даже так. Но я боюсь, что все то же самое было и 30 лет назад, но просто это тогда, с одной стороны, не диагностировалось, с другой стороны, не выпячивалось. Или же нет, или это все-таки вот, как вы считаете, вы там человек с колоссальным опытом работы с детьми в школе, у вас просто перед глазами эти поколения проходили, и вот как вы считаете, была эта проблема там 25 лет назад, или это действительно проблема последних десятилетий?
Я с трудом могу вспомнить ребенка, который 30 лет назад мог сказать: «Я не могу встать и дойти до школы». Сейчас таких детей полно.
А просто, может быть, честнее стали дети, если
нет,
раньше...
Они вставали и шли, понимаете, они могли сказать: «Мама, мне плохо, я не хочу, я плюжу», но он преодолевал себя и вставал, он ныл, он опаздывал. У меня один такой был случай, но там человек четко формулировал свою позицию. Он говорил: «Я больше не могу слушать эту классную руководительницу, которая обсуждает с детьми дом-2 на переменах».
Ну, это бывает.
Мальчик жил вот здесь, неподалеку отсюда, и, зная нас по летнему лагерю, пришел к нам учиться, сейчас достаточно известный человек, тоже организатор лагерей многих таких образовательных, вышел прекрасный мужчина, но тогда он просто не мог, но он не мог в эту школу к этим детям и вообще вот в это пространство.
Нет, ну натирали градусники, натирали градусники.
Все было.
Пили какие-то касторки там.
Слушайте, это какое-то волевое усилие, даже натереть градусник, обмануть маму, мама прогонять. Понятно, что это двойной процесс, и от мамы, и от ребенка идущий, но действительно есть вот уже, ну, в клиниках есть вот это вот диагностируется, это расстройство, когда действительно человек не может поднять себя, не может справиться с собой, не знает, знает, что делать, перерастает в патологию. Ну, это крайний случай, да, хотя их сейчас немало, но то, что в случае какого-то такого депрессивного состояния, недоверия ко всем, страхов, огромное количество, и мы их сами породили, мы выпустили этого монстра, и сейчас надо, ну, как бы, сейчас надо с этим делать. Не было этого. Дети были, да, было все, было там, там юношеская любовь, из-за которой человек на суицид покушался, это в литературе великой описано еще с 17-18 столетия, да. Но это были, во-первых, редкие случаи, во-вторых, ну, хотя было понятно, что происходит. Сейчас человек не понимает, что с ним. Это просто мне плохо, я ничего не хочу. Конечно, не хочу. Вот я просидел сутки в гаджете, у меня все атрофировалось. А то я просидел месяц-два. У меня нет друзей. Есть потребность души в любви, в объятиях, в дружбе, в человеческом общении. Душа этим не питается, душа обмирает и страдает, и орёт изнутри человека: «Помогите». Вот, и надо помогать своим детям. Надо выпихивать их в пространство общения, там, где ты знаешь, что это будет безопасно, там, где ты знаешь, что хорошие люди их напитают чем-то добрым.
Вы знаете, вот есть такой очень известный педагог Евгений Ямбург, у него была теория, недавно он много про это говорил. Здесь, с одной стороны, сложно поспорить, с другой стороны, вот тоже интересно ваше мнение, потому что мы как раз об этом сейчас говорим. он как раз говорил, что вот с нынешнего поколения у многих детей гораздо меньше запас прочности, еще и потому, что медицина сейчас сделала огромный, гигантский шаг вперед, и многие дети, которые там 30-40 лет назад просто бы не выжили из-за того, что они рождались там слабенькие, с какими-то патологиями, которые, наверное, не влияли на их бы, не повлияли на их развитие сейчас, их вот медицина спасла, и они растут, но они растут гораздо менее приспособленными к жизни. И от этого тоже там, Евгений Ямбург предлагает отсчитывать какие-то проблемы важные, связанные с детьми.
Знаете, я думаю, это вот прям малая часть. Малая часть. Наверное, это то, наверняка это тоже есть, но это малая часть. А большая часть это люди, ушла культура преодоления. Уходит культура усилия.
Да видите у нас сейчас, как приходится преодолевать, сколько всего вот в мире происходит сейчас.
Дети этого не преодолевают и не чувствуют. По крайней мере, не преодолевали, не чувствовали. И любимое слово становится у малышей. Ты идешь, мне так комфортно, мне так некомфортно. Слово из рекламы бизнеса, из бизнеса отдыха перешло в обиход. И уже мама спрашивает пупсика в коляске, тебе комфортно, детка? Понимаете, как будто комфорт – цель человеческого бытия. Комфорт – это хорошее сопровождение человеческого бытия, но, наверное, не главное. На самом деле спорт и достижение в спорте – это некомфортно. И какой-то закалка – некомфортно. Дружба – это часто некомфортно, потому что много чего надо преодолеть. И от этого многие просто уводят детей от проблем, прячут их в такой кокон. Но еще раз, все, если не бегать, не ходить, не трудиться, все атрофируется. Если не думать, атрофируются мышцы мозга. Если не читать, атрофируется умение читать. Мы вот сидим, пользуемся цифровыми устройствами. Я вдруг ловлю себя на том, что я очень много раньше и быстро писала, что мне сейчас проще набить текст, а вот писать вдруг мне становится уже усложненно. То есть навык атрофируется.
Мне тоже, да.
Да, навык атрофируется. А мы хотим, чтобы у детей все это развивалось как-то, при этом вот не выходя из, когда он не выходит из дома, не трудится. Поэтому настоящие педагоги всегда тащили детей в походы, везли их в какие-то, давали им какое-то сложное задание, давали какое-то завышенное требование, подтягивали, подтаскивали, ставили. Выход из зоны комфорта – это и есть…
Вот, вы тоже сейчас употребляете
да, это выражение. Да, но я как раз ее вот употребляю в терминологическом смысле, да, что из этой зоны, этого комфорта…
Я тоже нет-нет, да и скажу, но я себя ругаю.
Нужно выходить, вот, выходить в зону жизни, проживания.
Да, да, вот. Да.
И поэтому я вот в школе, знаете, как мне трудно было добиться того, чтобы все классы, ну, с пятого, а теперь у меня уже и третий нам последовал, выезжали раз в году на неделю, вот в течение учебного года на образовательные сессии погружения. Очень сложно. И родители, нет, вот мой там, и вот начинают рассказывать, этот боится общества, этот интроверт, этот еще что-то. Ребенок струсил, родители прессуют дома, родители приходят прессовать нас. Нет, это обязательно часть программы. А когда убедишь, приезжает такой счастливый. Вы знаете, это другой человек приехал. Конечно, мы знали, что он приедет, другой человек. Это счастливый. Да, он 3 дня рассказывает о своих впечатлениях. Да, так и должно быть. Потому что он вдруг увидел то, чего он не знал, он себя увидел иначе, он себя открыл, понимаете, он родился заново.
Я помню, что когда я учился в школе, вот этот подход исповедовали очень многие учителя. Неважно, даже эти учителя, вот, ну, положа руку на сердце, далеко не все из них были хорошие предметники. Угу. Но из них некоторые люди горели именно работой с детьми. И вот эта работа с детьми, она давала гораздо больше, чем их знание предмета. Наверное, хуже даже, если там человек хороший предметник, но на детей ему чаще всего это просто работа и ничего личного. У нас, я помню, что у нас школа, одна из тех, в которых я учился, она была плохая с точки зрения какого-то контингента, социальной обстановки, не лучший район Москвы был, и таких самых закоренелых хулиганов таскали в походы. И вот эти походы, может быть, это не сильно влияло на их поведение в школе, в городе, но они менялись, и в походах у них раскрывались все их, они же все равно дети. да? Конечно. И, значит, в них есть что-то вот доброе, что нужно раскрыть. И в походах это доброе раскрывалось. Они помогали младшим, они разжигали костры, они ставили кому-то палатки.
И они были в этом, у них получалось, он становился успешен, становился, у него значение
человеком становился.
Человеком становился, его признавали. Вот, смотри, как костер он разжег быстрее там отличника и какого-то, да, человека, который на хорошем счету. Этот костер разжег, этот помог действительно, этот и... Очень многое в отношениях начинает у детей меняться. А вот про предметы вы сказали, тут же, понимаете, тоже очень важно. Человек говорит, я не умею, никогда не напишу там сочинение, да? И ты его ставишь не в условия, когда сядь и напиши сейчас же, а то возьму там, не знаю, лишу шоколадки, телефона, отругаю. Нет, ты с ним придумываешь такой проект, где ему нужно что-то написать. Письмо какое-то в будущее, там, письмо другу, или что-то объяснить, или описать свою идею, которая ему пришла в голову. Человек садится, он вообще забывает, что он боится чистого листа, он садится и начинает писать, строчить. Понимаете, как только задача человека увлекла, ему он перестает бояться. То есть надо увлечь задачей, надо создать мотивирующую ситуацию. Это и в школе очень важно, вот вы говорите про педагогов. Ну, может, он сам не супер знал предмет, этот какой-то педагог, да, но если он при этом зажег и своим предметом, он его любил, он пытался, то человек загорелся, он дальше пошел уже учиться сам, он пошел читать книжки, смотреть фильмы. А вот зажигалочкой это, кстати, Ямбург про это часто говорит, что главная задача учителя работать зажигалочкой, зажечь вот этот образовательный интерес в ребенке. А дальше все пойдет само. Ну, ты только поддерживай.
Ну, это если только у ребенка есть к этому предрасположенность. Меня как не могли математику увлечь в школе, и вообще никак. Так и никто не смог впоследствии никак.
Знаете, когда пришлось экономическую систему моей школы считать, я очень полюбила математику, так терпеть не могла.
Наверное,
а сейчас
да.
Сижу в цифрах, копаюсь и увлекаюсь, и формулы какие-то стали, а что делать-то? Жить-то надо.
А вы говорите, давайте вернемся к лагерям.
Да.
Мы еще поговорим про смену, которая вот сейчас грядет, чуть попозже. А пока про зимнюю расскажите вашу, что вы планируете.
Ну вот мы планируем одну смену в Храброво. Она у нас будет на Новый год. И это будет проживание рождественского поста, это будет проживание вот предрождественских традиций, русская зима, русская деревня. Дети будут и играть на улице в снегу, и бегать, и греться.
Адвент
у печки,
такой.
И читать, да, и читать книжки. У нас там камин настоящий. Вот, и мы у него сидим, читаем вслух, будем читать «Вафельное сердце», печь вафли по Марии Пары, делать много всяких таких добрых, интересных вещей. То есть, ну, проживать, да, проживать такой как бы расширенной семьей, с друзьями. Знаете, детям спрашиваешь, самая большая мечта. И вот на острове с друзьями. И вот это на острове
чем
с друзьями.
Не остров.
Да, да, конечно, остров такой среди снегов, да. А в Искрограде будет большая смена. Ее тоже будет делать Вадим Семенович со своей командой. Она будет прямо уже рождественская. Она начнется 2 января. И дети будут проживать традиции Рождества в разных странах, в разных культурах. Ну и, конечно, в православной культуре у нас там по соседству прекрасные священники. Они придут в гости. И те, кто захочет из детей с ними пообщаться, общаться, кому будет интересно, они, ну, как бы, и сводят их в храм, и что-то им расскажут сами, но в основном с ними будут работать педагоги, тоже будут и смотреть хорошие фильмы, и читать книги, и играть в Рождество, и, конечно, играть. Вообще мы слово «игра» сегодня ни разу не употребили, а вообще игра – это основа вот такой вот деятельностной и ролевой педагогики. Даже проекты, да, мы говорим, научный проект, научное исследование школьника. Но мы все-таки немножко играем в настоящих ученых. И чем важнее и серьезнее мы играем, тем глубже может получиться научный проект.
И чем глубже получится научный проект, чем больше вы в это играете, тем больше шансов, что для кого-то из ваших воспитанников эта игра в итоге станет реальностью.
В итоге она станет их профессией, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Татьяна Смирнова, директор школы «Образ» и образовательного комплекса «Искроград». Вот все, что вы рассказываете про зимние смены, это будет тоже в «Искрограде», в зимние каникулы. Ну, я говорю, что это такой своеобразный адвент. Получается.
Да, адвент будет у нас происходить в Искрограде, будет Рождество и рождественские каникулы, а в Храброво будут новогодние каникулы и проживание рождественского поста. Ну, в Храброво это будет православный лагерь, а в Искрограде светский, но с приобщением к мировой культуре, потому что все, что мы имеем в Европе, в европейской культуре, и литература, и кино, и театр, конечно, в основном выросло из рождественской традиции. Даже и традиция дарить подарки. И оно все равно
связано с христианской культурой, даже конечно. Если мы это никак не артикулируем, не замечаем, и даже предпочитаем не замечать, все равно корней, вот тут растет дерево, оно может быть каким угодно, но у него есть корни, да, этим корням много-много лет, и их не изменить, дерево можно изменить, а корень никак.
Да, дерево можно стричь, можно сгибать, да, ну, как у Пастернака, да, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все из... оттуда, из того дня, из того момента, когда в истории появился Христос, в мировой истории.
И давайте вернемся к лагерю, который у нас грядет и начинается в субботу. Напомните, пожалуйста, что там будет. Кино. У детей будет возможность снимать кино, говорить о кино, смотреть кино. А будут ли приезжать какие-то известные люди, может быть, режиссеры? Кто будет помогать это делать из людей мира кино?
Нет. Не буду говорить неправду, это не планируется. Я думаю, в этом нет необходимости, потому что на самом деле есть что делать с детьми и о чем разговаривать. Вот вы сейчас сказали про то, что раскроется талант, если ребенок к этому расположен. И можно говорить, что ребенок там не каждый может выйти на сцену. Не каждый ребенок может быть актером или режиссером, или кино снимать. На самом деле. Может. Чаще всего есть страхи, есть зажимы, есть внутренняя неуверенность в себе, но, в принципе, так или иначе, он может принимать в этой деятельности участие, и более того, часто... Дело не в том, что он станет актером, дело в том, что, преодолевая себя, выходя на сцену, участвуя в съемке ролика, человек качественно тоже вырастает. Он учится, вы знаете, как ни странно, понимать другого человека. Дар, который теряется в современном мире. Вот ты встаешь на место другого человека. Ты проживаешь кусочек чужой жизни. Ты проговариваешь от себя чужой текст. Если делать это внутренне и глубоко, у тебя дверка открывается к другому человеку. Подросток – человек очень эгоистичный. Не потому, что он плохой. Это его сущность, это его психологический возраст. Он эгоистичный, он растет. Его эго, его я, его самостность, она зреет и вырастает. Для него очень ценна дружба. Дружба для него ценнее, действительно, условия. Супа. И, к сожалению, нашему родительскому, но это тоже закономерность, цене родительских отношений. Да, им важно, что мама, папа есть, они меня оберегают, но я убегу в любой момент к друзьям, как бы родители не огорчались и не ревновали нас. Вот. Для него это ценно, их надо отпускать к этому. И вот в этой деятельности сценической, театральной, кинодеятельности, опять же, расширяются связи, и я этого другого человека понимаю, во-первых, и я себя предъявляю миру. Знаете, как подростки, у меня как-то один подросток пришел в школу, ужасно шумный подросток, носился по школе, кричал все время, шумел, и всем казалось, что он везде, и его очень много. И вдруг он пришел такой покрашенный в ярко-красный цвет, такой рыжий-прирыжий. Мне все говорят, что делать? Ну, у нас есть дресс-код, он нарушил. Что делать, Татьяна Юрьевна, что делать? Надо вызвать к вам. А я не стала ничего вызывать, я его встретила в коридоре. Говорю, слушай, ты что? Что у тебя случилось-то? Что ты какой красивый сегодня, что это ты такой? Вот. Слушай, что покрасил-то зачем? Понимаете, я вот хожу по школе, и мне кажется, что меня никто не замечает, что меня просто нет, что я пустое место. А сегодня меня все заметили. Я говорю, ну ладно, ходи, только недолго, давай завтра там после... Это как, смывается? Да это шампунь. Ну, давай уже, меняй свой. Дресс-код есть дресс-код. Вот. Но мне стало понятно, да, мне как-то вот такой наглядный пример, что часто, когда мы обвиняем подростков...
Это за... ты... Ну да, конечно.
Да, что вот он там рыжий, зеленый, красный, кольцо воткнул. Да ты заметь его. Если он будет замечен иначе, если он станет ценен, если его похвалят, если его, ему поаплодируют все, человек, который никто никогда не замечал, вдруг получит аплодисменты, слушайте, ну он другой человек завтра, понимаете? Он, ну ему хочется что-то делать, он уверен в себе. Это не про самолюбие, это не про гордыню. Мы когда вот церковлялись, мы все так, как бы нам там гордыньку в детях не взрастить. Слушайте, у них такая неуверенность в себе. у них такая, и эгоизм их тоже порождается.
Там до гордыни еще.
До гордыни там еще. Это мы взрослые со своей можем носиться гордыней, да. А пока это человечек, которому надо понять, что он ценен миру. Мне, в первую очередь. Вот я взрослый, он мне ценен. И вот Вася он ценен. И Маша, оказывается, интересно с ним общаться. Ты правда считаешь, что я умная? У меня как-то подошла десятиклассница, умная, умная. И говорит, вы вчера сказали, что я умная. А вы правда считаете, что я умная? Я говорю, слушай, да я в этом даже не сомневалась. Думаю, как же это я так? Как же я ей это ни разу не сообщила, понимаете? А для нее она с трепетом. Ей так стыдно было спрашивать. Я говорю, да ты очень умная, понимаете? Вот, так что, ну, надо учиться хвалить своих детей, а еще раз, хвалить-то это, знаете, можно перехвалить. Надо, чтобы человек реально понимал, заслуживал этой похвалы, чтобы он понял, что он что-то такое сделал значимое, ого, и всем нравится. Ну, я давайте я еще что-нибудь хорошее сделаю.
А возвращаясь к киносмене.
Они будут делать хорошее, они будут снимать кино. Потом они его покажут в конце, потом они его все вместе обсудят. Его увидят родители, увезут с собой. Кто-то из родителей приедет на премьеру. Да, что-то увидит в сети потом. Так что да, это будет какой-то такой художественный кинопродукт, который они сделают. Ну и увезут с собой дружбу и вот этот вот опыт преодоления себя. Кто-то опытный, там едет много детей, которые уже не раз ездили с Вадимом Семеновичем, ездят из года в год, они помогут неопытным, поддержат новичков. У них это в культуре. В культуре поддержка новеньких и поддержка маленьких, большими.
А еще к тому же, это ж все мы говорим про социализацию. Уже оскомину набило социализация, социализация детей, но это же очень важно, социализация детей. Одно дело, ведь у нас... По сути, получается, что каждый ребенок, он ходит в обычную школу, там, неважно, в православную школу, в какую-то еще школу он ходит, и у него круг общения в основном складывается в пределах этой школы. И он видит людей, которые, простите, плохое слово, отформатировались вот в этом кругу и в рамках этой школы. А когда дети приезжают в лагеря из разных школ, они начинают для себя... получать очень интересный опыт общения с людьми из другой среды. Вот есть Вася, который живет в Чертаново и ходит там в школу 1289, не знаю, да. Чертаново есть, нет, ну, пусть 1289. Угу. А вот Коля, который живет на Рязанском проспекте, ходит в школу там 1344. И они потом встречаются в лагере, и каждый из своего мира что-то приносит. А потом, наконец, у них появляется возможность получить знакомых из разных совершенно мира. Я помню по себе, когда я ходил в кружки исторического музея, было другое время, естественно, да, но вот все равно жил я, мальчик с Электрозаводской, да, и ходил в школу, в которой, ну, был свой мир, там, своеобразный достаточно мир. И вот в кружок в историческом музее ходили дети со всей Москвы. Мне почему-то кажется, сейчас очень мало. Мало. И кружки, они, вот дополнительное образование, но внутри школы. И дети, они общаются внутри школы. А вот тогда это была прекрасная возможность нам ездить потом. Мы чуть-чуть подросли уже, там были в классе в шестом, седьмом, стали ездить по всей Москве, встречаться друг с другом. Так дружба выросла. Не внутри одного района, не внутри одной школы, а внутри целого города, внутри даже... И это было очень хорошим шагом во взрослую жизнь. Также потом у нас были экспедиции. Я не знаю... Вот в моем опыте работы в школе, мне кажется, что сейчас этого не хватает. Вы знаете, лагерь – это хорошая возможность компенсировать.
Не хватает этого внутри школы. Дети приходят, если в школе есть телефоны, они упираются в телефоны. Мне рассказывали опыт о какой-то очень крутой математической школы в Москве, человек заканчивал. Он говорил, мы приходили, мы так интенсивно учились, на перемене мы успевали только выдохнуть, водички попить и снова, или дорешивали примеры, и мы, говорит, не знали друг друга. Мы были все умные математические, но мы друг друга не знали. И этот человек рассказывал, что я... Вкус к общению, радость общения получил потом, когда полностью сменил свое направление деятельности и поступил в театральное. И вот там был очень хороший режиссер, и общение, и жизнь. Может быть, наоборот, можно попасть, ты математик, и тебя не понимает, ты попал в мат-школу, и наконец-то ты с родными по духу.
Поэтому да, интересно. Я хорошо это знаю по школе, в которой я подвязался одно время. А там эти дети математики, кстати, их привозили в экспедицию археологическую, было интересно. Как вы думаете, как они досуг проводили? Как могут досуг
десятиклассники? Задачки решали.
Задачки решали. Причем было интересно, они собирались вместе. А дети, которые там... Было время такое, когда и школа хорошая, и дети, родители детей за границу отправлялись, мы их туда возили, и дети в экспедиции ездили, дети решали задачки. Им очень нравилось общаться, у них был еще какой-то элемент общения, там на гитаре могли поиграть, там могли куда-то сходить все вместе, но львиная доля времени уходила там на решение задачек. А у них там матан был с 9 класса, если не с 8-го, много всего еще, и они вот в эту математику погружались целиком.
Ну да, можно общаться через что угодно, но можно не общаться. Можно ходить в один класс, не общаться. И можно быть незамеченным. Вот в классах распределяется уже амплуа, оно за тобой закрепилось, кто-то спрятался за это амплуа, там кто-то вообще всю жизнь дурака играет, знаете, как дуракам проще жить. Другой наоборот, вот он должен держать марку отличника, ему, может, это уже поднадоело, ему хочется немножко раскрыться и позоровать, и там быть более таким каким-то раскрепощенным и так далее. И поэтому ребенок, вот попадая в новую среду и в новое общение, может раскрыться и для самого себя с какой-то неожиданной стороны.
Ну, давайте мы в самом конце программы еще напомним, что есть такой адрес в интернете liscamp.com, liscamp.com. Там можете посмотреть все подробности про смену в Искрограде, в лагере Лис, который начинается в эту субботу. Если вдруг вы решили, что в грядущие каникулы, наступающие школьные, осенние, ваш ребенок может поехать в лагерь и снимать кино, то вот можете адресовать все вопросы. Там есть контакты и возможности еще, и телефоны все есть, электронная почта, и промо-ролики. Если вы поймете, что вы хотите отправить туда ребенка, то смело отправляйте. Спасибо большое.
Спасибо вам, было очень интересно с вами.
Да, спасибо, спасибо, это взаимно. Татьяна Смирнова, директор школы «Образ», которая находится в подмосковной Малаховке, и руководитель образовательного комплекса «Искроград», была в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».